был перенесен в зал сокровищ в этом самом здании. Они окружены стеной защитных заклинаний высшего уровня. Использоваться они не будут. Это ясно? Мендрейк заколебался. Он подумал, не попытаться ли настоять на своем. Но потом вспомнил о судьбе госпожи Харкнет. «Разумеется, сэр», — начал он. «Но я должен спросить, почему?» «Должны? Ничего вы не должны». Лицо премьера внезапно исказилось. Глаза сделались огромными и безумными. «Знайте свое место и не пытайтесь сбивать совет с толку своими пустыми измышлениями. А теперь молчите и впредь думайте, прежде чем что-то сказать. А если у меня будет повод заподозрить вас в том, что вы замышляете нечто противоречащее нашей политике, берегитесь». Премьер-министр отвернулся. «Мартинсен, достаньте карты. Расскажите поподробнее о текущем положении дел. Насколько я понимаю, мы загнали мятежников в болото». Это было несколько опрометчиво. В полголоса сказала Джейн Фаррар, идя по коридору вместе с Мендрейком час спустя. «Тот, кто обладает посохом, владеет подлинным могуществом. Диверокс боится того, что этот человек может сделать с ним». Мендрейк угрюмо кивнул. Только ему удалось избавиться от депрессии, как она вернулась. «Знаю, но должен же был хоть кто-то сказать об этом вслух. В стране воцаряется хаос. Не удивлюсь, если половина членов Совета что-нибудь дозамышляют. Давайте сосредоточимся на заговоре, о котором нам известно. А о Дженкинсе пока ничего?» «Пока нет. Но ждать осталось недолго. Это дело поручено лучшему из моих джинов. Бартимеус. Со времен Древнего Египта, когда я оборачивался серебристым коршуном и тенью следовал через барханы пустыни за вторгшимися в страну кушитами, я всегда был и оставался специалистом по выслеживанию. Взять, к примеру, тех же кушитов. Они оставляли за собой джинов в облике шакалов и скорпионов, чтобы те стерегли позади и не давали врагу подкрасться. Однако коршун, летящий высоко в небе на фоне солнца, легко оставался незамеченным. Я нашел лагерь кушитов, спрятанный среди сине-зеленых эвкалиптов оазиса Харга, и вывел на них войско фараона. Там они и полегли, все до единого. Вот и теперь я прибег к тому же незаметному, но смертельно опасному мастерству. Хотя нельзя не признать, что обстоятельства были несколько менее романтичными. Вместо дикой орды воинов, облеченных в шкуры пум, пришлось иметь дело с сухопарым рыжим секретарем. Вместо мучительно прекрасных пейзажей Сахары – вонючий Уайт-Холлский проулок. Но, если не считать всего этого, сходство было полным. Ах, ну да, и на этот раз я не был коршуном. Задрипанный воробушек в Лондоне как-то уместнее. Я сидел на подоконнике и следил за немытым окном напротив. Владелец подоконника, кто бы он ни был, любви к птицам не питал. Он вымазал подоконник птичьим клеем, утыкал стальными шипами и накрошил отравленного хлеба. Типичное английское гостеприимство. Хлеб я стряхнул на улицу, клей выжег с помощью небольшого инферно, пару шипов отогнул в стороны и пристроил между ними свое хилое тельце. Теперь я был настолько слаб, что этот геркулесов труд едва меня не доконал. Страдая от головокружения, я устроился поудобнее и стал следить за своим подопечным. То, на что я смотрел, никак нельзя было назвать примечательной картиной. Сквозь пыль и копоть на оконных стеклах мне был виден Клайв Дженнингс, сидящий за рабочим столом. Он был тощий, сутулый и довольно хилый. Если бы дело дошло до драки между ним и воробушком, я бы, пожалуй, поставил на воробушка. Дорогой костюм сидел на нем неловко, словно стараясь поменьше прикасаться к хозяину. Рубашка была неприятного розовато-сизого оттенка. Лицо у Дженкинса было бледное, немного веснущатое. Маленькие глазки близоруко смотрели сквозь толстые стекла очков. Рыжеватые волосы липли к голове, точно сальная шерсть, отчего он смахивал на лесу под дождем.